Шановні, зараз з нами на зв'язку Муса Таїпов, представник Чеченської республіки Ічкерія у Французькій республіці. Муса, вітаю.
Это я тогда одну вещь сказал неправильно. Я сказал глядачей и слухачей. Это неправильно было сказано. Глядачив и слухачив. Я поправлюсь. Я від всіх наших...
Я скажу українською. Це так приємно, що ти вчиш українську мову. І я бачу в дописах наших слухачів і глядачів, що вони це відмітили. Та дякую тобі. Дякую.
Я хотел бы одну вещь сказать, предваряя, да? Ей-богу, я немножко, я где-то это говорил, что я занимался этимологией, да? Это первое. Потом я немножко разбираюсь в языках, я писал об этом даже в Фейсбуке, что когда я в Украину ездил и выезжал с Украины, и украинские водители разговаривали с поляками, с чехами, они друг друга понимали. А русские не понимали. Понимаешь? И, еще одно. Тут один написал комментарий, что, мол, Муса старше тебя, ты не мог разговаривать с ним на «ты». Нет, это неправильно, потому что мы с тобой договорились разговаривать на «ты», поэтому вот от нашего слушателя, да, я бы хотел бы предупредить, что это никакого неуважения нет, это просто по моей просьбе, я с друзьями всегда на «ты». Поэтому, чтобы упрек в твой адрес не был, я его снимаю. Это по моей просьбе было.
Муса, дякую, та підтверджую, що у нас з Мусою була така домовленість. А Муса, от предваритель, наша попередня, да, розмова з тобою, это было, когда происходил теракт в Москве. Кстати, этот разговор с Мусой Таиповым так уверенно движется к отметке в 1 000 000 просмотров. И я думаю, это еще и потому, что Муса обратил внимание на определенные детали, которые могут быть важны для разгадки того, что происходило в Москве. Вот все желающие могут послушать этот наш разговор. А, Муса, то, что происходит сейчас, понятно, что... Российское руководство пыталось, и сейчас это продолжается, использовать теракт на собственной территории в Москве против Украины. Анализируя последние детали, мы можем прогнозировать, по какому пути они дальше будут идти, нагнетая эту истерику против Украины и выстраивая при этом определенные стратегии войны против Украины?
Стратегия против Украины только одна – террористический метод ведения войны, дискредитация Украины, украинского руководства, попытка примазать Украину к террористическим актам. Помнишь, я тогда говорил еще, я не досказал. Ты понимаешь, когда говоришь экспромтом, я никогда не говорю по записи, я всегда говорю в живом эфире, да? Я такой пример привел, но не рассказал. Когда взрывы домов были, да, в 99-м году, и приехал мэр Москвы Лужков, и он тут же, он никаких, ничего нет, он, да что тут говорит, это чеченцы, он сказал. Вот то же самое повторилось в нашей ситуации сейчас. Там скамейка запасных такая огромная, да, что их по фамилиям даже не нужно перечислять, потому что они действуют программно. Они просто сказали, указали пальцем, как я говорил, да, Украина. Все. Им Запад подсказывает. Помнишь, мы с тобой говорили? Запад говорит, скажите, что ИГИЛ, скажите. Это же ИГИЛ. Какой-то Хорастан придумали, какой-то Пафигистан придумали. Этот мир скатился к тому, что они придумывают какие-то там фантомные цели и все время ищут соучастников, подельников. Понимаешь ты? И что говорит Лубянка? Нет, это не Хорастан. А Хорастан что такое? Это провинция бывшая провинция, сейчас ее разделили, чтобы не соврать, на 3-4 субъекта. Вот как, допустим, буряты, да, в России, там на 3 субъекта их разделили. Вот Хорастан, да, это и часть находится в Иране, часть находится в Афганистане, часть находится там, по-моему, в Таджикистане, часть еще где-то. Я не ходил, не смотрел, я немножко знаю эту историю. Вообще Хорастан – это нонсенс. Это что значит вилает? Чтобы зрители, слушатели наши поняли, вилает – это субъект какого-то там государства. Ну, вот как федеральный округ в России, да? Все время придумывают какие-то там отвлекающие моменты, да? И Дмитрий, мне, если честно, стыдно за Запад, мне стыдно за остальных, которые попадаются на эти уловки. Да нет никаких Хорастанов, Марастанов там и так далее. Завтра Дабастан будет, да? Ну, типа этого.
Вот возвращаясь к тому, что ты вспомнил взрывы домов в Москве в 1999 году, и тогда сразу российская власть вот так сказала, без расследования, без ничего, сказали, это чеченцы. Насколько это было необходимо тогда российской власти, чтобы начать вторую российско-чеченскую войну?
Конечно, нужно было. Тогда нужна была маленькая победоносная война, как Ельцину. Кстати говоря, эта война была начата, вторая тоже при Ельцине. Об этом почему-то говоря забывают. Это при Ельцине, а этот, как его это чинить? Нынешний президент Путин. Он тогда был премьер-министром. Его так назначили. Потому что остальные не могли исполнить то, что мог сделать он. Выбрали самого подлого, самого ничтожного, который обеспечит все необходимые условия. И вот ему... Его назначили премьер-министром, и он пошел. Черномырдин не пошел, кстати говоря, из всех премьеров, да, хотя бы это был Черномырдин. У него было какое-то лицо. А потом появились вот эти ГБшники. Черномырдин был, он работал в нефтегазовой отрасли. Это был промышленник, он был хозяйственник, он, соответственно, с этим действовал. Кстати, «Газпрома» создавал он. Это он создавал. Это было оружие Лубянки, которое сейчас действует против всего мира. Путин был в то время директором ФСБ. И при нем были взорваны эти дома. Понимаешь? А потом, значит, возвращаясь к нынешнему теракту, оказывается... Потихоньку все это выясняется. В Крокус-Сити было 41 человек ментов службы охраны. С оружейной комнатой, со всем. Где они были?
Там же целое полицейское отделение, да? Размещено. Да,
это взвод. Тут 4 заходят якобы таджика, а 41 человек исчез. Ну, про тех кинологов, там, ментовскую машину, которая стояла, мы не будем говорить, это видно, да, очевидно. А недалеко от Крокус-Сити находится Дума Московская и правительство. Она имеет охрану. Это где-то в шаговой доступности, что называется. И они тоже не подъезжают. И через полтора часа появляется вот 8 минут езды. СОБР или ОМОН, там база, да? Они приезжают. Это до того очевидно, что это Лубянка сделала. Лубянка. А о том, что можно выехать. Ну вот ты со своим украинским паспортом попробуй поехать в Москву и доехать до, скажем так, ну хотя бы Смоленска. Тебя 1000 раз ну, сотни раз, десятки раз остановят. А тут машина, которая находится в розыске, которая показывает по всем там, там было две машины. Одна машина была здесь, с этими номерами, с этой маркой. А вторая машина, вот эти бедолаги, да, которые, она была там. Она не могла доехать через эти пробки. Что такое с пятницы на субботу в Подмосковье? Что это такое?
Намертво все стоит.
Намертво. И потом я доскажу одну вещь. Люди, которые выходят на такую акцию, они себя считают, вот как в Израиле выходят там смертники, да? Они идут, чтобы вернуться. А нам кого показали? Какие-то бедолаг трясущихся, каких-то гастарбайтеров. Мне в этой ситуации жалко их. Я опять повторю, мне там писали какие-то там гадости, что, мол, почему вы не... Мне этих не жаль, россиян. Мне жаль вот этих. С одной стороны. А с другой стороны, мне их не жаль, потому что они приехали в Россию, зная, что это такое. Что это за страна.
Понимаешь? Слушай, ты так резко реагируешь на комментарии под видео. Ты же понимаешь, вот мы с тобой почали разговор украинской мовою, а сейчас мы говорим на русском языке, что нас... Многие слушают и в России, и в Белоруссии, и многие те, кто поддерживает эту систему, путинскую систему. Не удивляйся некоторым, скажем так, комментариям. И в то же время по поводу действий Путина. Когда он с опозданием начал давать комментарии и обвинять, так полукосвенно намекать на Украину, а то, что он говорил определенные глупости, да, даже людям, не посвященным в работу спецслужб. Вот когда он говорил, Путин, когда Путин говорил о том, что для террористов было какое-то окно на границе с Украиной, это означало, что это окно обеспечивали с российской стороны российские спецслужбы, если принять эту версию, и российские военные. У нас фактически идет война между Россией и Украиной. А вот когда транслируется подобная глупость лидерам России, да, диктаторам, о чем это свидетельствует? Он действительно был окончательно дезориентирован произошедшим. Да? Вот от непонимания того, что произошло, звучали такие комментарии. Или, возможно, какое-то другое объяснение?
Ну, там объяснение только одно. То, что он говорит, это говорится не для внешнего пользователя, слушателя. Он говорит для внутренней аудитории. А аудитория всегда, извиняюсь за такое слово, схавает то, что говорит царь. Понимаешь, в чем дело? Это не говорится для Запада. Это не говорится для Востока, там, Юга, там, любой части света. Он говорит для внутренней аудитории. А внутренняя аудитория, она до того уже, что называется, ой, елки-палки, эту систему. Помнишь, в одном из первых своих интервью, в смысле первых, после начала открытой агрессии, я сказал, что Россия создала идеальное государство, ну государством назовешь, идеальную структуру, да, для ведения войн. Обнищавшее население, регионы, я имею в виду. Москва – это не Россия. Санкт-Петербург – это не Россия. Это просто-напросто какие-то анклавы, да, где собираются те, кто наворовал, и те, которые там могут держаться. А Россия, она другая. Она нищая. И вот эта нищая Россия, где 15-25 тысяч рублей зарплата. Так? Еще я тебе напомню одну вещь. Даже при Ельцине 25 тысяч населенных пунктов исчезли с карты земли в России. А при Путине я не знаю, сколько исчезло. И вот там... Нищее население. Абсолютно нищее. И вот, значит, что? сидит жена, у нее муж там алкаш какой-то там, да, работу он найти не может. Даже найдет он нам 10-15 тысяч рублей в месяц, а тут вдруг 200 тысяч рублей. Это астрономические деньги. И они ему говорят, а почему ты не идешь? Он говорит, да мне не надо этого. Зачем? Иди, извиняюсь, сука, от тебя пользы нет. Сдохнешь, за тебя 5-7 миллионов заплатят. У тебя такой цены всего нет. Понимаешь, вот что произошло. А тут еще парту в школе назовут именем. На школе там какую-то повесить табличку, да, Герой России. Вот что он сделал. Плюс ко всему, так называемые санкции. Я публиковал это. Я написал, что 2008 или 2009 год, на самом деле был в 2007 году. Еще до российско-грузинской войны я написал там и описал ситуацию, которую западные политики привели. Если хочешь, я тебе вышлю. Запад сегодня зависит от России не меньше, чем Россия от Запада. Основой политического суверенитета является экономический суверенитет. Если экономического суверенитета нет, то нет политического. И Запад стал зависим от России. Даже дело не в газе, не в нефти. Они как-то смогли. Но до сих пор редкоземельные металлы, уран, удобрения. В уране почему-то не вспоминают. А уран, допустим, во Франции... Я не по памяти, сколько там этих энергетических станций. Это сырье же нужно же. Понимаешь? Сейчас США ищут, чтобы заменить. Они сейчас там по Ближнему Востоку там шарят, в том числе и в Таджикистане, в Казахстане, уран ищут, заменители. Кстати говоря, на нашей территории есть залежи урана. У нас. Я это говорю, потому что до первой войны я возглавлял ведомство, которое занималось в том числе и вот этими изысканиями. Понимаешь? Запад оказался каким-то безоружным.
В конце 2022 года я был в Брюсселе и общался с европейскими политиками. Причем там высокий уровень общения был, включая европейских комиссаров. Я им задавал этот вопрос по поводу того, насколько Европейский Союз готов выходить из этой зависимости от российского ядерного топлива и от российского урана. На самом деле это ж не российский уран, во многом это уран из Казахстана, это же известно. На что политики мне говорили о том, что мы вот сейчас занимаемся газом. Это очень непростая история, вывести Европу из-под газовой российской зависимости. Скорее всего, вот следующий этап – это решение вопроса с ядерным циклом, с ядерным топливом. И вот знаешь, я хочу надеяться, это моя такая надежда, что Запад, когда мы говорим, да, вот так обобщаем Запад, на самом деле они не хотят быть под диктатом России и не хотят быть под диктатом такого российско-китайского альянса. Я во всяком случае на это надеюсь. Я даже смотрю на позицию Венгрии, которая во многом, официальная позиция, которая во многом, но откровенно настроена против Украины, да, против членства Украины в Европейском Союзе. По многим параметрам, по параметрам выделения помощи Украине от Европейского Союза. Правительство Орбана, ну, многие вещи просто блокирует. Но я думаю, что даже вот такие режимы, они играют в достаточно опасную игру. Они не хотят. Вот я практически уверен, что тот же Орбан, он не хочет увидеть российские танки на улицах Будапешта. Но он думает, что он может всех перехитрить и использовать свои контакты с Россией, для своего политического положения и для того, чтобы использовать определенные выгоды. Ну, там, ту же нефть качать, например, из России. Но я искренне хочу надеяться, что Запад, как мы говорим, коллективный Запад, все же не играет в одну игру с Путиным. Правда, потому что, ну, иначе говорить о том, как закончится эта война и это нападение России на Украину, очень тяжело. Поэтому я искренне надеюсь, что да, многие европейские политики маневрируют, тянут время, надеются его выиграть. Но я не думаю, что они хотят находиться под диктатом Москвы. Правда. Правда. Очень многое нам не нравится. Вот глядя на то, что происходит, но сейчас что происходит? Сейчас происходит то, что затягивается вопрос с выделением помощи Украине. Ну, например, со стороны Соединенных Штатов Америки. Идет пятый месяц вот этой вот задержки. Но я искренне надеюсь на то, что американцы и республиканцы, и демократы реально не хотят стать такой обочиной современного мира, в котором диктат осуществляет Москва и Пекин. Ну, вот мои такие мысли, Муса.
Ну вот я тебе скажу в русле того, что ты говоришь, что очень хорошо это сказал все. Но есть такое еще одно движение, да? Есть движение в одну сторону, есть движение в другую сторону. Сегодня Европа становится самостоятельным субъектом. Даже вот этот Петр Павел, да, президент Чехии, Макрон, его поведение, его высказывание, да? Сегодня смотри, как они ищут и находят средства, в том числе вооружение, да, чтобы помочь Украине.
Спасибо. Знаешь, вот как говорят, на этой оптимистической ноте шановний Муса Таїпов з нами був на зв'язку із Франції. Муса Таїпов – представник Чеченської республіки Ічкерія у Французькій республіці. Муса, дякую тобі. Я знаю, що ти продовжуєш вчити українську мову. Так, за нашу і вашу свободу. Слава Україні!